Картонные заплатки потемнели. Проступило название. «Чердак мира». Частью тисненное золотом, частью отпечатанное типографской краской на картоне. Совсем недавнее воспоминание проскользнуло, будто солнечный зайчик по дну памяти. И пропало раньше, чем я успела его ухватить.
«Здесь свежие нити», — пробормотал Максимилиан. «Молодец, Ленка!»
И он принялся пролистывать страницы, то желтые, то белые, украшенные старинными гравюрами и олиповатыми детскими иллюстрациями. Эта книга напоминала модницу, нацепившую одновременно бальное платье, лыжную шапочку, звериную шкуру, бикини и рясу. От каждой страницы тянулись нити. И они путались, свивались в клубок, рвались, но одна нитка выделялась среди всех. Она прошивала книгу. Она держала на себе весь спутанный клубок других нитей и даже на ощупь была тугой, как струна. Максимилиан ловко выделил ее, ухватился и, скользя по нити пальцами, проследил до самой двери. Там нитка уходила вниз, полный узелков ковер, и пропадала в тумане.
«Начало есть!» — пробормотал Максимилиан. «Давай распутывать дальше!»
Выбравшись на лицевую сторону мира, мы несколько минут сидели на подоконнике, глядя на солнце и ничего не делая. Все-таки приятно осознавать, что настоящий мир не изнаночный, такой яркий и светлый.
«Ты раньше бывал на изнанке?»
«Нет»,
— нехотя признался Максимилиан.
«Чтобы туда войти, надо в ком-то отражаться».
«А чтобы выбраться?»
«Обязательно».
«А можно выйти наизнанку и не суметь вернуться?»
Максимилиан помолчал, глядя на крепостную стену. Там блестела сталь. Время от времени начальственно взрёвывала труба.
«Там люди принца-деспота».
«Наизнанке?»
«На стене». «Все, конечно, можно. Можно поскользнуться на гнилой сливе и шею сломать».
«Тускло, серо и запутано», — я поежилась. «Противненькое место для прогулок».
Максимилиан вертел в руках книгу. При солнечном свете она выглядела еще более нелепо. Из нее торчали перья и неопрятные куски пакли. Зато корешок теперь горделиво поблескивал золотом. «Чердак мира, 9861 год». Я вспомнила, как много нитей тянулось к этой книге наизнанке. И старых, и новых, и прямых, и запутанных.
«Это книга оборотень», — сказал Максимилиан. «Я видел одну такую, давным-давно, у своего деда. Это был томик романтических стихов, который превращался в лекарский справочник с картинками. На месте поэмы «Томление страсти» появлялся трактат о кровавом поносе».
«Какая гадость», — сказала я.
«Ну да. Мой дед был тем еще некромантом. А эта книга давно испортилась. Не понимаю, зачем Оберон ее хранил?»
«Люди хранят вещи, которые им дороги».
«Ну да», —
он кисло поморщился.
«Музей того, что следует помнить. Сборище хлама».
Я неожиданно с ним согласилась. Купол храма-музея горел на солнце. Уж сколько там хранилось ценных, незабываемых вещей. И ни одна из них не помешала всем забыть Оберона.
«Все не так плохо», — я старалась не терять оптимизма. «Теперь у нас есть нитка».
«Ага», —
Максимилиан поморщился еще кислее.
«Будь у нас месячишка другой в запасе, я сказал бы, что дело сделано».
Я покосилась на некроманта. Он криво улыбался.
«Тогда давай не терять времени», — предложила я.
Будто подтверждая мои слова, на стене пропела труба. В этот раз мелодично и властно.
«Пошли!» — я соскочила с подоконника. «Только прошу тебя, пока я буду говорить с Гарольдом, не попадайся ему на глаза».
«Где тебя носит?»
Гарольд не был злым. Просто смертельно усталым и, как мне показалось, равнодушным. Даже разговаривая, он не смотрел на меня. Вокруг было множество предметов, занимавших его внимание.
«Я летала смотреть на саранчу».
«Посмотрела?»
«Гарольд».
«Нет времени для разговоров. Если решишь уходить к себе, я тебе слова не скажу. Если будешь биться, готовься. Мы наполняем бочки смолой. Их придется поджигать на лету.
Хорошо.
Ты умеешь укреплять стены? Щиты?
Мне не приходилось.
Лечить-то ты точно умеешь. За тяжелые раны не браться, только легкие. Так, чтобы воин мог сразу вернуться в строй.
А тяжело раненые пусть погибают? Не удержалась я.
Гарольд наконец-то обратил на меня взгляд. Мы разговаривали перед воротами замка. На восток, вдоль берега, уходил последний караван беженцев. Уезжали женщины и дети. Я узнала мать Гарольда. Она подсаживала на повозку каких-то рыдающих девочек. Потом наклонилась, чтобы подсадить мальчика. Я узнала маленького Елена. Теперь он одет был просто, как все дети. Меча при нем не было, но когда бабушка попыталась водворить его на телегу, Елен вырвался и кинулся к отцу.
«Оставь меня! Я буду сражаться!»
Канцлер, будто не слыша его, бубнил про морской путь, который, мол, легче и дешевле. Седоусый изгорбленный начальник стражи велел ему заткнуться. Высокая женщина в темном платке догнала мальчика и схватила его подмышку. Я с трудом узнала жену Гарольда, которую видела всего несколько раз. Что-то втолковывая на ходу, женщина несла сына обратно к повозке. Гарольд посмотрел на них и потом на меня. В свете полуденного солнца лицо его казалось серым. «Мы все погибнем», — говорили его ввалившиеся воспаленные глаза, «но мы будем сражаться до последнего». Я потупилась. Может быть, в глубине души Гарольд надеялся, что кто-то потом напишет об этом сражении героическую песню. Он не знал того, что знала я. После поражения некому будет петь. Королевство не станет.
«Хорошо, я буду лечить», — еле слышно согласилась я.
«Постарайся вспомнить все, что умеешь и знаешь, и хорошо отдохнуть. Они будут тут послезавтра с рассветом».
«Гарольд».
«Что?»
«Ты когда-нибудь видел эту книгу?»
Вокруг толпились посыльные, каждый со своим срочным делом. Грохотал наспех склепанными латами начальник ополченцев. Расталкивал всех комендант. Караван тем временем тронулся. У Гарольда не было ни секунды, чтобы попрощаться со своей семьей, а я совала ему под нос уродливую книжонку, при свете дня совершенно невзрачную. Стоило ли удивляться, что он с раздражением оттолкнул мою руку?
«Хватит! Хватит докучать мне глупостями!»
И, отстранив плечом ополченца, зашагал к каравану. Свита побежала за ним. Я осталась стоять, опираясь на посох. Мимо проплывали повозки. Рядом шли мужчины, самые храбрые пытались шутить. Я видела, как Гарольд догнал повозку, на которой ехали его родные. Как обнял жену и мать. Сын бросился ему на шею, а дальше их заслонила от меня толпа. Тени опрокинутой, лишенной колес телеги, меня ждал некромант. Черный на черной земле, скрючившийся по птичьи. Не говоря ни слова, я вскарабкалась на пыльный валун. Максимилиан поднялся. Наши ладони соприкоснулись.
«Все имеет изнанку».
Я увидела, как его лицо превратилось в мое и шагнула вперед. На изнанке воняло. Туман стоял по пояс, в сплетении цветных волокон шли люди, и удивительно было, как у них не спутываются ноги. Нитки между уходящими и остающимися рвались с треском. Звук был негромкий, но от него хотелось зажать уши. От книги в моей руке по-прежнему тянулась красная нить. Мы с Максимилианом уцепились за нее одновременно. Нитка провела нас несколько шагов по направлению к замку и снова пропала в общем клубке. И выдернуть ее оттуда никак не получалось. Я зацепилась ногой за какую-то петлю и упала в туман. Поднялась, отряхиваясь, пытаясь отдышаться. Люди наизнанке были изможденные, белые. Они шли, будто не замечая меня. В какой-то момент мне показалось, что они мертвые. Ходячие мертвецы.
«Выходим», —
сказал Максимилиан, и я была ему благодарна. Секунда. Мы снова стояли под солнцем, грохотали в отдалении колеса, Кричали люди, плакал ребенок.
«Лена!»
Я обернулась. Принц Александр, которого все королевство считало сыном Оберона,